Здравствуйте! У микрофона Дарья Винтер. И сегодня в рубрике «Педагогика для всех» мы продолжаем чтение рассказов из повести Леонида Нечаева «Ожидание друга» или «Признание подростка». Потешный тип. Перерепченко утверждал, будто классная руководительница после уроков надевает черные усы и ходит по дворам наблюдать, как ведут себя ученики. Такое мог придумать только Перерепченко. Он был самый высокий в классе. Когда класс вставал, он продолжал сидеть, но при этом казалось, будто он тоже стоит. Все, конечно же, смеялись. Первые несколько лет он словно не знал, как себя вести. Был каким-то серым, неприметным. Его рост, как всякое отклонение от нормы, безжалостно обсмеивали. Он принимал насмешки, а я удивлялся. Как может он сносить все это? Нет, он просто не знал еще себя, не знал, кем быть. Его как личности словно еще и не было, поэтому насмешки неизбежно летели мимо. Но вот он пригляделся наконец к жизни, к себе. Почувствовал себя и повернул дело совершенно неожиданным образом. Впрочем, здесь необходимо небольшое отступление. Как-то, роясь в библиотеке, листая книги, я зачитался случайно открытой страницей в одной старой тоненькой книжице. И вот что я вычитал. Если ты не знаешь, над чем или над кем смеются, то в тебя закрадывается тревога. Не над тобой ли? Почему тревога? Откуда тревога? Ведь у некоторых людей вызывание смеха над собой – профессия, дело жизни. А в книге далее писалось. Не случайным образом очертания рта при смехе напоминают оскаливание зубов зверя-хищника при виде беззащитной добычи. Скрытая жестокость смеха в том, что он направлен на человека, как бы исключаемого осмеянием из круга тех, кто над ним смеется. Смех – выражение превосходства. Объектом смеха в древности был поверженный враг – добыча. Остаток боевого напряжения разряжался судорожным сокращением мускулов лица, гортани, диафрагмы. Тут библиотекарь вынул у меня из рук книгу и сказала, что это не для моего возраста. Найду ли я еще когда-нибудь ту книгу? Я ведь даже не знаю ее названия. Случайная страница в случайной книге заставило меня призадуматься. Может, в первобытном прошлом все было и не совсем так. А может, было именно так, и только впоследствии человечество облагородило смех. Во всяком случае, я призадумался и стал обращать внимание на то, как и над чем люди смеются. Возьмите и нарочно понаблюдайте с неделю, кто, как и над чем смеется. И себя послушайте. Может, и смеяться-то расхочется. Вот ведь в цирке смеются над клоуном, изображающим неудачника. Уж ему достается. Дразнение, одурачивание, пинки, оплеухи. Уж он-то спотыкается, сваливается, на пол грохается. Караул кричит. А тут музыка. А тут все хохочут, аплодируют. До той книги я втайне считал себя уродом, так как не мог смеяться над избиваемым в шутку клоуном. Так же, как не мог вместе со всеми хохотать над Корниловым, который в школьной форме упал в лужу. Я навсегда отшатнулся от смеха. От смеха всех над толстяком, над скелетом, над дылдой, над коротышкой, над рыжим, неуклюжим, тугодумом и прочее, и прочее. Чаще всего почему-то смеются зло, хотя человечество давным-давно научилось смеяться беззлобно. А как некрасиво смеются некоторые. Прежде я словно не замечал, что один мой одноклассник смеется в нос. Рот-то откроет для смеха, а сам смеется в нос. Ужасная картина. Вот и стал я смеяться, как англичанин. Мысленно. И запретил себе злой смех. Так вот, над Перерепченко я не смеялся. Я злился. Неужели он начисто лишен чувства собственного достоинства? Я даже думал, не трус ли он? Началось все-таки, кажется, с того, что все вставали, он сидел. И всем было смешно. Он стал популярен. И это ему понравилось. Кроме того, он почувствовал, что может вести себя не так, как все. Так из того, что было в нем самым уязвимым, он искусно выковал свое оружие. Однажды он зарисовал все обложки тетради потешными лягушатами. Класс смеялся. Но это уже был смех не над Перерепченко, а скорее над учителями, которые должны были бороться против лягушат. То есть класс незаметно для себя принял сторону Перерепченко. На вопросы учителей, зачем он рисовал лягушек, Перерепченко неожиданно смело отвечал: «Все равно место пустует». «Пропал парень», — подумал я тогда. «Все люди, как мне кажется, боятся одиночества и непризнанности. И они готовы на что угодно, лишь бы всегда быть с кем-то. Быть в компании, в толпе. Там ты уже не одинок. Там вместе со всеми ты что-то значишь. А уж пребывание в центре толпы равнозначно счастью. И при этом, естественно, важно быть не тем, над кем смеются, а с теми, которые смеются. Впрочем, ради того, чтобы быть с кем-то в компании или в толпе, многие согласны на то, чтобы смеялись даже над ними. Некоторые готовы на любые унижения, на любое угодничание, только бы их приняли. Неважно, кто принял бы их, хорошие или плохие, лишь бы приняли. Так из прекрасного стремления к общению, к дружбе, к самоутверждению может получиться нечто опасное. Человек может поступиться достоинством и честью, может даже пойти на преступление, ради того только, чтобы не остаться одному и непризнанному. Перерепченко, как я думал, пропал потому, что раз состроив из себя шута, станет приносить все в своей жизни в жертву этому идолу, шуту, который обеспечивал ему успех в классе. Правда, я готов был прощать ему это, так как он был, в общем-то, безобидным человеком. И если он перевел смех класса себя на учителей, то сделал это непреднамеренно. А ведь есть и другие потешные типы. Есть и такие, которые под маской шута необыкновенно горды и злы. Таких я ненавижу. Есть шуты хитрые, себе на уме. Перерепченко был простодушнее. Перерепченко чудил, читал справа налево, кушал мел и бумагу, рисовал квадратные облака и птиц с коровьими рогами. Был он весельчак и простак по природе своей, а не по умыслу. И разбираясь в нем все более и более, я приходил к выводу, что он не пропал, а как раз именно угадал какой-то свой путь. Он тоже был послеурочником, но он не унывал, как я, а, зная, распевал: «Тройки, двойки и колы, все приятели мои, и четверки иногда, а пятерки никогда». Я напряженно следил за его развитием, думая о том, что же из него получится. «Имя существительное», — провозглашал он на уроке, — «это часть речи, которая в одно ухо влетает, а в другое вылетает». На урок английского языка он принес в ранце живую кошку. В кабинете биологии подсаживался под скелет, изображая, будто скелет скачет на нем верхом. И, наконец, раскинув у двери петлю, поймал за ногу директора школы. Его выгоняли из класса, испещряли дневники замечаниями, обсуждали на собраниях и советах, вызывали родителей. Потом смирились. Когда он выкидывал очередной свой номер, учителя только морщились. Другим делали замечания, ему нет. Это же Перерепченко. Он что-то значил для нас. Когда он всего один раз пришел в школу серый, я места себе не находил. Вот теперь, думал я, он по-настоящему пропал. Как будто цветок сломался. Но на следующий день он явился в класс с заклеенным изолентой ртом, и я облегченно вздохнул. Конечно же, с заклеенным ртом он не мог отвечать на уроках. И мы завидовали ему. Я полюбил его за свободу. За его неожиданную, дуряшливую, упрямую свободу. Однажды, когда я был в особенно грустном настроении, он протянул мне яблоко и сказал: «Выбей яблоком окно. Увидишь, сразу легче станет. Ты слишком вышкален». «Боюсь», — улыбнулся я. «Зря боишься», — ответил он. «Не бойся, я не боюсь. Захочу и выбью окно. Меня мама даже похвалит, скажет: растет нормальный мальчик». Мама у него была удивительная. Она говорила ему: «Ты у меня самый высокий, самый нежный и самый ласковый». Она купила ему магнитофон, и он часами слушал записи. Она раздобыла для него ударные инструменты, и он играл в школьном самодеятельном ансамбле. Он мечтал стать ударником в эстрадном оркестре. Я еще не знал, не ведал, на что гожусь в жизни, а он уже твердо знал, что будет профессиональным барабанщиком. Из одиночества он выходил, не мудрствуя лукаво. Всегда у него был полон дом гостей. Я тоже боялся быть одиноким и непризнанным. Я тоже должен был реализовать себя. Но я искал свой путь. Я не мог стать Перерепченко. Я не мог стать кем попало, лишь бы кем-то быть. Потому что я знал, что если я существую, то это не случайность. Значит, есть во мне какой-то ценный смысл. И я должен был сам узнать и раскрыть себя для чего-то очень важного и жизненно необходимого. Я должен был доказать свою значимость, и прежде всего себе, самым серьезным и искренним образом. То есть я не допускал мысли о том, что человек может ошибиться в самом себе и тем более обмануть настоящего себя. Нет, пусть лучше одиночество, но только не ошибка и не обман.